Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера.
Я хотел это услышать целую неделю.
Соскучились, Владимир Иванович.
Простите, Константин Михайлович, больше не буду.
Нет, наоборот, мы же вас приглашаем, чтобы вы говорили.
1-0, да, играем дальше.
Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер еще раз.
Бинго, все сказал.
Владимир Романович, ну, тема важная на самом деле, мы так начали ее с улыбкой, но есть о чем поговорить. Я имею в виду на этой неделе тема, связанная с информационной безопасностью, с тем, что мы знаем по словам цифровой контроль и так далее. Святейший патриарх Кирилл направил обращение к председателю Госдумы Володину по поводу законопроекта с очень длинным названием, я постараюсь его прочитать, о государственной информационной системе, единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
Нет, это невозможно.
Это круче, чем перечислить мои должности.
И вот что пишет Святейший Патриарх. «Приветствуя развитие информационных технологий и появляющиеся в связи с этим новые возможности, Церковь всегда призывала помнить о рисках, которые они неизбежно с собой несут». Ну и одно из важнейших положений этого обращения, этого письма Святейшего Патриарха, это слова о том, что Церковь выступает за фундаментальное, безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора.
В общем, чтобы такие технологически отсталые и беспросветные люди, как я, могли спокойно перевести дух, не бояться, что их будут преследовать за их информационную тупость.
Как вы можете это прокомментировать?
Последнее выражение.
Начнем с конца.
Дорогие друзья, тема действительно очень важная, и она, к сожалению, я не смогу ответить коротко, потому что здесь очень хотелось бы избежать, с одной стороны, вот такого, на мой взгляд, ненужного алармизма, а с другой стороны, не менее, так сказать, ненужной беспечности. Почему государство, как мы понимаем и как нам объясняли, считает необходимым войти в эту тему? На сегодняшний день, вдумаемся, более 70 миллионов наших граждан уже сдали свои биометрические данные банкам, фитнес-клубам, школам, дети по пропускам, спортивным организациям и так далее.
Загранпаспорта
не надо. Вы берете кредит в банке, вам говорят, здесь подпишите, посмотрите направо, улыбнитесь в камеру. Вы поехали дальше, у вас сняли, потому что фото – это биометрические данные, да? И государство эту сферу на сегодняшний день никак не регулирует. Об утечках мы слышим каждый день. Это то, что всех волнует. Никому не хочется, чтобы его персональные данные теряли. Есть закон о персональных данных. То есть, наверное, чуть-чуть поправлю. Нельзя сказать, что никак не регулирует закон о персональных данных и прочее. Но биометрия, как отдельный вид персональных данных, особый, да, он не регулируется. Государство говорит, ну, мы же хотим, чтобы было безопаснее, да, то, что декларируется со стороны государства. И мы создадим закрытый контур, и храниться, сдавать, во-первых, биометрию человек будет один раз. Не всякий раз, когда вы берете кредит, есть такие организации, куда по отпечатку пальцев заходят, представляете? Это тоже биометрические данные. И прочие, и они все хранятся, эти данные, в этих организациях. Государство говорит, рискованно, давайте мы создадим закрытый контур, безопасный. Понятно, что это не снимает вопрос, а насколько он безопасный, но мы пока пытаемся логику государства понять. И будем дальше в законе, который сейчас рассматривается, это называется вектором. То есть передается во все другие организации не сама биометрическая информация, а ее, ну, проекция, скажем так, да, обыденным языком, я не специалист, то есть некий вектор. Для чего это, почему это делается, для чего это важно? Это важно для того, чтобы, если вдруг эти данные будут потеряны, утекут из какого-нибудь банка, фитнес-клуба и так далее, по ним, по этим самым векторам невозможно восстановить исходные данные. То есть, получив этот цифровой вектор, злоумышленник не сможет по нему восстановить ни вашу фотографию, ни голос. Почему я говорю фотографии и голосе? Потому что, согласно законопроекту, именно эти две позиции на сегодняшний день являются биометрическими данными, которые планируется собирать. А, кроме этого, к биометрическим данным относятся радужка глаза, отпечаток пальца и походка. То, что вот, считается биометрическими данными. И, кстати сказать, одно из твердых позиций, которые наша церковь в сложном диалоге с государством проводит, заключается в том, чтобы список биометрических данных был закрытым, чтобы там не было и так далее, потому что развиваются технологии, давайте мы ограничим, что эти, они не будут множиться. И в результате вот нашей дискуссии мы на сегодняшний день, я не буду предвосхищать, у нас 20 декабря заявлено второе чтение, к нему должны быть все поправки внесены, которые обсуждались. Но на сегодняшний день мы говорим о том, что до 1 сентября 2024 года будет только две позиции, это голос и фотография. Чего, как вы понимаете, мы сами в социальных сетях щедро предлагаем, так сказать, каждый день. А потом, возможно, добавятся вот эти три, которые я сказал. Генетическая информация, насколько нам объясняли и с научной, и с правовой точки зрения, не является биометрической информацией. Но мы настояли на том, чтобы в законопроекте был внесен запрет на сбор генетической информации. И мы рассчитываем, ну, он нам скажет, что он внесен, будет внесен, мы сейчас работаем, там юристы отслеживают измененные тексты, там большой законопроект, более 100 страниц. Это очень важно, потому что генетическая информация, в случае утечки ее, это, конечно, уже очень опасно, неприятно. Ну, любую информацию неприятно. И номер паспорта, да, то, что если будет гулять в открытом доступе, неприятно. Но, вот, но самое главное, давайте вернемся, чтобы не сложилось впечатление. Я тут попытался вот со стороны государства рассказать, для чего это делается, почему и для чего. Почему? Потому что бесконтрольно. Для чего? Для того, чтобы защитить, контролировать. Ну, понятно, что контроль, мы все напрягаемся на контроль. Да? Кризис доверия в современном обществе, мы переживаем, а нас будут контролировать. Вот мы недавно бились там против QR-кодов там, и прочее. Поэтому здесь, конечно, принципиальным, самым главным, самой главной позицией, которую церковь отставит, которую Святейший Патриарх четко и совершенно однозначно в своем обращении к Вячеславу Викторовичу Володину прописал, это добровольность, то есть человека нельзя заставить сдать биометрию. Нельзя. Если вы, вот это, значит, и это внесено в законопроект, и мы надеемся, что, так сказать, так и будет. Это значит, что мы, за что мы, так сказать, на чем мы настаиваем, что не может быть ситуации, не может быть закона, который обязывает вас сдавать биометрию. Первое. Второе. По нашему предложению, поддержанному, по крайней мере, Государственной Думой и, кстати сказать, Министерством цифрового развития, которое разрабатывало во многом эти положения, будет предусмотрено, опять же, мы надеемся, было сказано, что это будет, форма отказа. То есть первоначальная позиция была такая, поскольку все заявительно, ну, в заявительном порядке делается, зачем нам что-то прописывать, оно и так добровольно, не хочешь, тебя никто не заставит. Но вот мы привели примеры, когда ты, не очень понимая даже, сдал свою биометрию в банк, например, или тебе в фитнес-клубе сказали, а давайте мы пропуски с фотографиями там, и прочее, и прочее. А ты можешь сказать нет. Вот теперь по закону ты можешь сказать, нет, я не хочу пропуск с фотографии, чтобы у вас хранилась моя цифровая фотография. Вот, есть, законом должна быть предусмотрена, как мы полагаем, как договаривались, форма отказа. Это значит, что человек может, ну, я не знаю, я сейчас не могу вам точно сказать, как это будет сделано, ну, например, да, он сможет прийти, например, в МФЦ и написать, я, Иванов Иван Иванович, не хочу, чтобы у меня сдавали, брали биометрию. И все. Вы это пишете, это попадает в информационную базу, и уже ни в каком банке вас не имеют права попросить посмотреть в камеру, потому что есть ваш отказ официальный от сдачи биометрических данных. Следующий момент. Мы не только настаиваем на том, чтобы это было добровольным и была форма отказа, мы, конечно, настаиваем, это вещь связанная вторая с первой, чтобы человек, который не хочет сдавать и не хочет пользоваться биометрическими этими, он ни в коем случае не был поражен в правах и имел полную, такую же, как и тот, кто сдал, возможность пользоваться всеми услугами, которыми предлагает государство и общество. Да? То есть, условно говоря, он не может никак быть ущемлен в своем праве. Наверное, мы с вами понимаем, что это неизбежно может привести, ну, к меньшему удобству. Да? Ну, вот там, если люди входят где-то по отпечатку пальцев, им не надо с собой носить карточки. Да? Но это выбор человека. Я не хочу входить, например, по отпечатку пальцев. Я буду носить там ключи, карточку, звонить в звонок, в конце концов. Да? Вот я не хочу сдавать биометрию. Имею полное право. И вы обязаны, работодатели, государство контролирует это, да, обеспечить мне. То есть не может быть, чтобы тот, кто сдал биометрию, заходит там за какой-то периметр, допустим, рабочий, а тот, кто не сдал, не заходит. Потому нет, ты давай сдавай. То есть
не может быть такого, что в том же фитнес-клубе или библиотеке вам скажут, знаете, у нас такая система техническая, нас
не имеет
без
права.
Биометрии если никак.
Не имеет права.
И будьте добры сделать такую
права,
систему,
да,
чтобы и без биометрии
было. Вы говорите, работало. Вот закон, вот, пожалуйста, я не буду вам сдавать отпечаток пальцев, фотографию свою, ничего. Я заплатил деньги за проход в спортзал или в фитнес-клуб, вы меня обязаны пропустить. Так, тем способом, которым я выбираю, не биометрическим. Вот это тоже все воспринято, и это тоже все должно быть в законопроекте. Остаются сложности, связанные с биометрией детей, вот, но здесь пока позиция вот наших переговорщиков в том, что поскольку понятно, что за несовершеннолетних детей принимают решение родители, точно так же, как взрослый человек может отказаться сам сдавать, точно так же родители за своих детей тоже отказываются. То есть эта добровольность, она присутствует и здесь. Просто мы хотели в принципе исключить детей, просто наложить прямой запрет на сбор биометрических данных детей. Но мы должны с вами понимать, что это, в это включены сейчас и фотографии. Ну, то есть это такая непростая история, но продолжаем. Конечно, принципиальным для нас является не поражение в правах, потому что, понимаете, тут же могут быть методы экономического принуждения. Вам говорят, вот смотрите, биометрические, если вы будете входить там, не знаю, там в метро, это стоит столько-то. А если по карточкам, то дороже. Да? Вот мы считаем, что это несправедливо, что этого не должно быть. Хотя под это можно подвести экономические основания. Во втором случае надо эти карточки напечатать, они стоят денег, поэтому билеты с карточками дороже, чем билеты там по сканированию вашего лица. Но, простите, технику, которая сканирует лицо, тоже же надо сделать. Да, она тоже стоит денег. Ну, короче говоря, вот это все обсуждаем. Все очень непросто. Но я, вы знаете, я хочу сказать, что наш диалог вот с Министерством цифрового развития и с Думой, я ведь во многих диалогах участвовал, по этому сложнейшему вопросу, он напряженный, он непростой, но он очень открытый, и есть такая вот готовность слышать друг друга. Вот. И мы показали нашим партнерам, что у нас просто серьезная аргументация, и они с уважением к этому относятся. Хотя, повторяю, пока вот нельзя сказать, что обо всем договорились, но вы посмотрите, вот когда письмо патриарха было опубликовано, вот руководитель профильного комитета Думы Александр Евсеевич Хинштейн, он же написал, что я во всем согласен с патриархом. Это профильный комитет, который ведет этот закон, законопроект.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А из чего вырастает интерес церкви к этой теме, казалось бы?
Просто с языка снял.
Ну, давайте, Марина, вы зададите этот вопрос.
Ну, я просто слушала ваши умные речи и думала, все замечательно, прекрасно, и кто бы спорил, только непонятно, почему эта инициатива исходит от патриарха. То есть, нет, казалось бы, это...
То есть, в смысле, а почему она не может исходить от патриарха?
Нет, она может, просто создается впечатление, что только церковь озабочена, нет, в этом смысле соблюдением прав всех.
Нет, давайте тогда... Я же не мог, так сказать, даже за эти долгие 7 минут 36 секунд, пока вы меня слушали мучительно, я не мог все рассказать. Нет, конечно, вот те дискуссии, в которых мы участвовали, были и другие, во-первых, в Думе, разные фракции задавали очень острые вопросы, да, к разработчикам законопроекта. И поверьте, не только, далеко не только церковь обеспокоена. Но как же, как вообще вот темой цифровизации, которая, с одной стороны, приносит понятные удобства, с другой стороны, порождает понятные вопросы, обеспокоенность, риски и так далее. Конечно, естественно, вопросы задает не только церковь, родительские организации, общественные организации, там, отдельные инициативные граждане, я повторяю, представители фракций. Вот. Там, как часто, закон очень сильно уже изменен ко второму чтению. При первом чтении, я так понимаю, что там даже не все голосовали за него. За первое чтение, я имею в виду. Потому что, ну, механизм такой, да, первое чтение, потом дискуссия, поправки, второе. А, но почему церковь? Во-первых, потому что мы понимаем, мы не первый день, что в этой теме, да, и были, патриарх цитирует, кстати сказать, ссылается, точнее, наверное, правильнее сказать, ссылается в своем письме к спикеру Думы, ссылается на документ Архиерейского собора 2013 года, где говорится о том, что мы, ну, в общем, цитирует. И это тема, которую церковь давно беспокоит, в том числе с позиции защиты прав человека, потому что наша принципиальная позиция не только в вопросе с биометрией, а вообще в цифровой теме, в том, что гражданин нашего государства должен иметь полное право на альтернативу, независимо от того, по каким причинам он так хочет. Да? По религиозным или которым он считает религиозными, да просто потому, что ему нравится там бумажный паспорт, да, или не биометрический паспорт. Он имеет право этого хотеть, а государство обязано ему эту нецифровую альтернативу предоставить. И это вот много лет, находясь в диалоге с государством по этой теме, я могу вам сказать, что эта позиция всегда очень твердо и последовательно церковью отстаивается. Имеет право, нельзя принуждать, нельзя человека заставлять. И вот всегда, когда возникают ситуации, говорят, а экстренные ситуации, а вот нет альтернатив, вы понимаете, и мы с вами имеем этот опыт в последние годы, да, когда с этим начинаешь сталкиваться, да, когда безальтернативность цифрового развития, она порождает волнение в обществе. Вот совершенно точно в современной мире, в современной ситуации нам дополнительные волнения в нашем обществе не нужны.
Просто мне кажется, очень символично в этой ситуации еще и то, что тем, кто очень сильно озабочен свободой человека, оказывается именно церковь. Причем свобода здесь понимается очень глубинно и едва ли не духовно. То есть не просто свобода там, выбора каких-то набора прав, а вот фундаментальное право человека оставаться человеком, не подчиняться машине.
И это, безусловно, верно. Я здесь хочу сказать, что, конечно, скажем так, вот среди людей религиозных есть разное к этому отношение. Оно разное не в смысле, что кто-то там не видит этих рисков. Скорее, есть те, кто склонны видеть в этом, ну, какие-то приближения там апокалипсиса и так далее. Я вот лично, подчеркиваю, что мое личное мнение, я считаю, что если я сдам там какие-то свои данные, да, неважно, персональные данные мои, и они, например, будут взломаны, будет взломана система, они утекут, то здесь, ну, я этим никак не предаю Христа. Поэтому тащить сюда вот какие-то последние времена, наверное, с моей точки зрения, неверно. Но ничего хорошего в этом нет. Если какие-то мошенники этим воспользуются, или это будет использовано наличие моих данных в каком-то там месте одном, да, будет использовано для контроля того, куда я хожу, чего я делаю, где я ем, что я ем и так далее. Это будет как-то теоретически, может быть, использовано против меня. Конечно, мне это не нравится. Да. Я не вижу, повторяю, здесь темы предательства Христа, главное для христианина, что недопустимое, против чего он никак не может согласиться. Но, конечно, ситуация свободы – это дар Божий человеку. Почему церковь, да, вот давайте вернемся к глубинно, очень хорошо сказали, кстати, глубинная тема. Свобода – это дар Божий человеку, и никто ее не может отнимать.
Недавно на просторах интернета мне попался комментарий Игоря Ашманова, нашего известного специалиста по информационным технологиям, где он со свойственной ему такой горькой иронией или едкой иронией говорит о том, что страшилка о чипировании человека устарела лет на 30. Потому что, говорит, вот мы боимся, что особенно в пандемии это активизировалось, все, сейчас нас будут чипировать, как что-то куда-то вживлять. Ну, как я, по крайней мере, эту мысль услышал, во-первых, такой чип просто не может эффективно работать, если он будет действительно выполнять какие-то большое количество операций, он будет нагреваться и все вокруг плавить, и человек просто, ну, не выживет. Вот, а там вставить там, не знаю, что-то впарить, что вместо карточки это работало, но это очень простая операция, это сейчас возможно, но не так страшно. То есть бояться чипов смысла нет, как я услышал эту мысль, еще и потому, что давно все уже контролируется.
Но вот тут мы возвращаемся...
Именно вот в том смысле, о чем мы говорим.
С чего я начал? 70 миллионов граждан без всяких законов, без всякого, так сказать, государственного вмешательства отдали свои данные. Это я оперирую теми цифрами, которые нам были приведены. Да? Я, понятно, что я их сам не собирал. Вот. То есть, понимаете, мы, если человек выступает против этого, а у него смартфон, и он по пальцу, по отпечатку пальца или по сканированию лица в него заходит, он должен понимать, что он передал свои данные.
Уже.
Да. При этом, конечно, официально все создатели смартфонов говорят, что у них ничего нет. Официально они говорят, что вся ваша биометрия, отпечаток пальца, сканирование лица, оно все хранится только на вашем телефоне. У нас к этому нет доступа. Не будучи специалистом, я, так сказать, завешиваю этот вопрос, но просто я хочу сказать, что те же вот образец голоса, фотографии и прочее, мы щедро этим делимся в социальных сетях, охотно, сами, много. И, конечно, при желании это легко, так сказать, используется.
Не знаю, я вот слушаю, думаю, у нас теперь, насколько я понимаю, паспорт при заграничных поездках заводится и на младенцев, но так же, как и для взрослых, он делается на 5 лет.
И вот если... Не биометрический.
Да. Если двухмесячного младенца сфотографировали на загранпаспорт, и до 5 лет он ездит за границу с этим паспортом...
Так и происходит.
Ну, это к тому, что все наши данные, понятие, на мой взгляд, вполне относительное. У меня даже отпечатки пальцев относительные, поэтому мне очень легко об этом рассуждать.
Это как-то очень смелое заявление революционное.
Нет, просто как раз в этой самой системе, которая пропускает человека внутрь благодаря наложению рук, приложению пальцев, у меня никак не получается найти общий язык с этой системой, потому что самое большее на 2 недели она меня узнает, потом перестает. Так что звонок...
Вспоминается шутка, что у вас какой-то особый... Как у вас отпечаток пальца подошел к моему телефону, у вас что, какой-то особый телефон?
Да-да-да. Так что человек гораздо сложнее, чем все ваши компьютерные игры, только вы об этом все время забываете.
Уважаемые радиослушатели,
просчитать человека.
Не думайте, что это обращение к нам с Константином Михайловичем, это к вам.
Ну, в основном к вам с Константином Михайловичем.
А я-то представляю Министерство цифрового развития. Да.
Это просто любимая тема мальчиков. Все про компьютеры, про интернет.
Мальчики бывают разные.
Нам все поконкретнее как-то.
Сейчас очень конкретно спрошу про одну из самых свежих парсун с Юрием Усковым, которая вышла. Мы как-то вспоминали уже у нас в программе Юрия Ускова, замечательный предприниматель из Йошкар-Олы, и вроде так говоришь предприниматель, на самом деле это действительно фигура, ну, очень необычная, очень вдохновляющая, человек, создавший платформу для онлайн-образования. Как принято говорить, этим продуктом пользуются во всем мире. То есть, это пример российского предпринимателя, чей продукт абсолютно завоевал международный рынок и является его лидером. И при этом Юрий Усков живет в Йошкар-Оле, в своем родном городе, и развивает там принципиальную инфраструктуру. Построил там школу, лицей, университет. Вот вы с ним пообщались, какие впечатления?
Ну, я уже не раз признавался, в том числе вот как раз в тех самых социальных сетях, о том, что одно из самых больших, глубоких и при этом радостных впечатлений последнего года для меня в плане человеческого общения, по крайней мере, этого знакомства с Юрием Викторовичем, действительно основателем и создателем, и руководителем одной из крупнейших айтишных, да, как принято говорить, компаний в стране. Очень здорово, что, вот, являясь системообразующей, наверное, там, в каком-то смысле для всей отрасли, но и понятно, что для своего региона она растет и развивается и прекрасно себя чувствует в регионе. Видите, даже вот вы говорили, сейчас это немножко так прозвучало, он живет в Йошкар-Оле, как будто это, в общем, как-то ненормально, да? А на самом деле в этом же нет ничего неправильного, и неправильным скорее является то, что при населении там 140 миллионов нашей страны, у нас там, как минимум, я так понимаю, там около седьмой части, да, сосредоточено, ну, может, чуть меньше, в Москве. Вот это не очень да. нормально, да, экономически, да, не очень хорошо. Ну, и тут вообще-то большая отдельная тема. И поэтому у меня впечатление очень хорошее. Мы, конечно, и когда познакомились, мы, собственно, дважды встречались лично, там переписываемся так, но встречались вот летом, когда я был в Йошкар-Оле, и на Парсуне, на записи Парсуны. Мы говорили много и во время первой встречи, и во время записи об образовании, потому что это увлекает Юрия Викторовича, и для меня является темой важнейшей. Человек, который мог чем угодно заняться, имеет возможности финансовые, он создает школу свою, там, колледж, и сейчас открыл университет, в сентябре начал работать в Йошкар-Оле. Это, конечно, вызывает, как минимум, вызывает огромное уважение, то, куда человек тратит силы, средства, время, главные и самые дорогие ресурсы. Мы там о чем-то спорили, с чем-то не согласны друг с другом, конечно же, вот, но это действительно очень интересное, вдохновляющее общение. Вот такое у меня общее впечатление. Еще мне очень запомнилось вот именно такие культурологические обобщения Юрия Викторовича. Я вообще обычно скептически отношусь к тому, когда это делают люди, ну, не занимающиеся академическими исследованиями или хотя бы преподаванием, вот когда они смело, ничтоже сумняшися, делают такие культурологические, общекультурные какие-то обобщения, у меня есть какой-то, признаюсь, это, наверное, не очень хорошо, но изначальный скепсис. Да, все-таки давайте каждый будет оставаться в рамках своей профессии. Но вот то размышление, которое он мне предложил, оно как минимум интересно. Как раз я вспоминал свою любимую историю, как разные люди разных культур ответят на вопросы, как тебя судить по закону или по совести. А Юрий Викторович сказал о том, что вот если посмотреть, каким словом можно описать некое, ну, такое, не знаю, мировоззрение, позицию сейчас, точно не помню, как он это говорил, например, немцев. Что это будет? Какое это будет слово? Это будет у немцев, по его версии, это будет ordnung, да, порядок. А у там англосаксов это будет выгода, по его мнению, да, а какое у нас, вот опять же, в его версии справедливость, да? Повторяю, тема открытая к дискуссии, но это интересно, это смелое, так сказать, обобщение, но его же надо еще сделать, да? Поэтому очень для меня было интересное общение.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору. После небольшой паузы не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».